информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Ну что ж, друзья, давайте начнем программу «Главное вовремя». Сегодня у нас и гости будут в эфире. Мария Баченина здесь.
И песни уверенные, и пляски.
И пляски.
И Михаил Антонов тоже здесь.
Собственно, Маша сейчас, пританцовывая, начнет традиционную рубрику, которая называется «Машины приметушки». Каков этот день по народному календарю, сейчас узнаем.
Танцевать не рекомендовалось. Сегодня на календаре 28 июля. День улиты и Кирика. Раз в девятый читаю, признаюсь, и все время повторяю. День улитки и Кирика. Согласно народному календарю, ну, вместо улиты, я читаю
конечно.
Улитки.
У нас есть неопровержимые женщины. Улитки против вас.
Да.
Я требую присутствия своего авокадо.
У нас целая армия улиток. Согласно народному календарю, наступала середина лета. Правда, обычно на Кириков день, то есть 28 июля, шли дожди. Они со вчерашнего начались по народному календарю. Женщины. Женщины! Ау! Вы почитаете сегодня в этот день матушку Улиту, свою заступницу и защитницу. В поле и вовсе не стоило уходить 28 июля. Снова нельзя работать, поскольку считали, что там, в поле, разгуливает нечистая сила. Говорили, что жатва в этот день – это не к добру. Миш, работать не к добру сегодня. А еще в этот день в народе назывался Кирики-Макродырики.
Главное – вовремя.
Ну, такие народные приметы – Кирики-Макродырики.
Кирики-Макродырики.
Да, и Михаил Антонов. Вот, знакомьтесь. Рассказали о народных приметах. Давайте мы сегодня начнем. Напомним сначала номера телефонов, с которыми...
У вас должно быть
связано сегодняшнее утро. Это Вайбер и Ватсап 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. И телефон прямого эфира.
8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02.
Для мобильных телефонов нашли новый способ выманивать у нас, у вас деньги. Причем формально, не нарушая закон. На эту удочку уже попались многие. Настоящие дискуссии в социальных сетях сейчас разворачиваются. Схема такая. Вы просматриваете рекламу дополнительных услуг операторов мобильной связи, например, подписки на видео, начинаете получать различные сообщения. Вот. А согласием на подключение этих услуг стал клик на ссылку «Продолжить просмотр». Может быть, где-то мелким шрифтом и было написано, что, нажав на «Продолжить просмотр», вы даете согласие на получение новых услуг. Просто вы не успеваете этого прочесть или не успеваете этого заметить. Вот. Ну, вот так вот.
Да, и важно, можно ли на это жаловаться? Можно ли за это подавать в суд? Потому что, когда я читала, я, конечно, испытывала крайнюю степень возмущения. Когда кто-то пытается отобрать мои деньги...
Угу. А у тебя не было такого, что неожиданно вдруг списываются с мобильного телефона денежки?
Скорее всего, да, потому что слишком много лет мы зависим от мобильной связи. Уверена, что это было, но вот так, чтобы, знаешь, такая громкая кража века в нашем доме, такого нет.
Тема «Без меня меня подписали». Вы можете сейчас позвонить и сказать, да, что неожиданно вас подписали на какую-то рассылку. Не ребенок случайно нажал, а вам потом пришлось отзваниваться и отписываться. А может, и ребенок случайно.
Вот, ты мне напомнил.
Конечно.
Что кто-то в нашей семье, а мы всегда любим чуть что сваливать на ребенка.
И кто-то это...
Нет, это обязательно ребенок. Даже если у него в руках мобила наша не была.
Даже если это подписка на такие вещи, на которые...
Не молчи,
Михаил,
я прошу тебя.
Конечно. Смешарики 18+.
Макродырики.
Кирики.
Да. И я к чему? К тому, что я совсем недавно это было. Ты мне напомнил, я позвонила и сказала, слушайте, ну как, 600 рублей, я хочу обратно их. Я не хотела. Это не я была. Вернули
все-таки.
Ну, это все-таки известный, дорожащий своей репутацией сервис по предоставлению видеоконтента.
На что вас без вас подписали, вернее, как подписать?
На ком вас без вас женили?
Да, 8-9-6-7-200-97-02, 8-9-6-7-200-97-02. Давайте, познакомьте нас с подписками со своими. Пишут нам часто, стали приходить сообщения, прочтите ММС и перейдешь по ссылке, а а там вирус, и по ней списывают твою телефонную книгу, и идет продолжение через книгу. А, я так понимаю, получают список ваших контактов, я правильно
просто
понимаю?
Книга всему голова, тут один вывод.
И телефонные в том числе. 8-9-6-7-200-97-02. Ну а пока вы присылаете свои сообщения, мы действительно решили позвонить юристу, доктору юридических наук Александру Арутюнову, адвокату, и спросить. Ну вот Маше повезло, Маша сейчас рассказала историю, ей 600 рублей вернули. А некоторым ведь говорят, что все юридически правильно. Вы не увидели там мелкий шрифт, вы сами случайно нажали, согласившись на подписку. Можно ли все-таки вернуть свои деньги? Вот что Александр Арутюнов нам сказал.
Если мобильный оператор связи предлагает вам какую-то услугу, то он должен получить ваше согласие. Скорее всего, речь идет о том, что вот на этом сообщении мелким шрифтом написано, что этот вот просмотр не бесплатен, но так делать нельзя. Люди должны четко видеть крупным шрифтом, что эта услуга не бесплатная. Если же она напечатана мелким шрифтом, то это значит, речь может идти о навязывании услуг, что незаконно. Что делать нашим гражданам, если такое происходит? Во-первых, я думаю, что нужно, конечно, написать жалобу в Роскомнадзор и попытаться через Роскомнадзор навести в этом деле порядок. Другой вопрос. Можно ли идти в суд? Да, в суд идти можно. Понятно, что можно привлечь эту компанию в качестве ответчика. Но вы понимаете, речь идет о каких-то мизерных суммах. И, конечно, будет себе дороже судиться. Легче написать жалобу в Роскомнадзор, для того, чтобы Роскомнадзор навел порядок.
Ну, вот это было мнение Александра Арутюнова, юриста. 8 800 200 ровно 9702. Светлана, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана, город Владимир. У меня была такая ситуация. Я платила деньги, а потом стала замечать то, что у меня что-то очень большие суммы стали. Ну, 1800 в месяц. Я позвонила к оператору. Мне сказали, вы подключены к такому-то тарифу. 30 рублей в день за интернет, 30 рублей за какие-то там просмотры. Я говорю, девушка, вы понимаете, то, что я это не подключала? А они говорят, нет, вот у вас согласие, то, что вы подключили. Это я вернула свои деньги в размере 5600 рублей. Это все делать очень просто. Не надо никакие там суды бегать. Просто на все у оператора узнаешь день, время, когда ты эти подписки подключил, как бы, то есть там самостоятельно. Они сообщают время, день, число по секундам. Идешь к оператору к этому, в их офис, берешь распечатку, то, что ты не подключал. Свое разрешение не давал на то, чтобы тебе подключили, как это называется?
Ну, услугу, да.
Да, услугу. Ага. И вы знаете, сразу же деньги через 2 дней возвращаются там обратно на счет.
Светлана, огромное спасибо за совет.
Спасибо, да.
Только. Мы же говорим о том, что мы еще... Вот вы действительно не давали согласия. А многие не видят этот мелкий шрифт и эти всплывающие окна. Кликнул. У меня иногда пальцы пускаются быстрее, чем я успеваю прочитать. Потому что уже, наверное, безусловный какой-то рефлекс.
Да.
Развит слишком
то
большой пальцы.
Вы
руки, а скоро ноги, наверное.
Сами того не желая, дали согласие. Так, пару раз попадал на платную рассылку. Попадал так несколько раз, сразу же отписывался. Один раз попал сразу на 150 рублей. Тут же позвонил оператору, вернули, заблокировали подписку. Приходит от друга сообщение. В нем я вижу, как я записан у друга и звоню ему действительно так. Пишите еще.
Раз.
Так.
МТС всегда на шаг впереди. Сначала подключают, потом сообщают. У меня в Мегафоне при запросе баланса предлагают подписку. Окей. Конечно, стараюсь не нажать. Вы молодец, Андрей.
Было такое же. Сразу переходил в личный кабинет и отключал дополнительную услугу. Это Павел из Ставрополя пишет.
Хочу по этому поводу сделать сноску. На платформе iOS отказаться от абонентской платы, которая по умолчанию, когда ты соглашаешься, списывается ежемесячно, это сложнее в разы. Это действительно еще нужно найти, где снять эту галочку.
Еще один плюс Андроиду. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Продолжается программа «Главное вовремя». Тема «Красота – страшная сила». Мария Бочинина здесь.
Я даже не хочу после этой фразы как-то здороваться. У меня какое-то предвзятое отношение к ней. «Красота – страшная
сила», говорил героиня Фаины Георгиевны Раневской в фильме «Весна».
Да, и Михаил
Попробуем
Антонов.
Еще раз. Да, Мария Бочинина.
И Михаил Антонов.
Роспотребнадзор в связи с возросшей в России популярностью барбершопов. Это парикмахерские, для тех, кто не знает. Ну, а барбершопы – это такие бродобрейные мужские парикмахерские. Так вот, Роспотребнадзор разместил на своем сайте рекомендации для посетителей салонов красоты для мужчин. В России, пишет Роспотребнадзор, становятся популярными барбершопы. Это салоны красоты исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться. На открытие барбершопа распространяются стандартные требования, предъявляемые обычной парикмахерской. То есть перед открытием нужно уведомить Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности.
Давайте еще немножечко поясним. Барбершоп в переводе с английского «барбер» – это парикмахер или бородобрей, ну а «шоп» в этом случае им выступает в значении «ателье» или «салон». И это сугубо мужская парикмахерская, сугубо мужское пространство, где можно не только подстричься, но, понятно, усы, борода, но приятно провести время, выпить напиток, да, полистать мужской журнал, пообщаться с интересными людьми, сыграть в настольную или видеоигру.
Прекрасно, пока тебя стригут. Что еще
опасным
говорит,
лезвием.
Что еще говорит Роспотребнадзор? Он еще и обращает внимание, как выбирать барбершопы. Клиентам рекомендуется проследить, как дезинфицируются инструменты. А посетителям надо обратить внимание на то, что перед началом и после обслуживания клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом. А салон обязан при обслуживании обеспечить каждого клиента индивидуальным комплектом чистого белья. Уточняется, что удаление волос шеи и лица клиента должно проводиться чисто индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. В общем, вот...
Это больничка такая.
Да, настоящие рекомендации, каким должен быть барбершоп.
Ну, вообще, конечно, нужно отдавать себе отчет, что бритье, особенно опасным лезвием, чревато порезами. А это значит кровь, а это значит гигиена в десятой степени.
Ну... Мы хотели бы у вас спросить. Понятно, что стрижется каждый.
Ну, нет, Миша.
Но
некоторые нет.
Ну, некоторые, да. Извините, Дмитрий Нагиев, простите, да. Хотя, да, даже с отсутствием волосяного покрова на голове периодически нужно, ну, в общем, держать это в порядке и сбривать вот этот вот легкий цыплячий пушок, что тоже делается в парикмахерских. Поэтому посетители парикмахерских, бродобрейных, барбершопов, они есть. Мы сейчас проведем голосование. Извините, для мужчин только. Сколько стоит ваша стрижка? И где вы стрижете? Это барбершоп, у вас стрижет дома жена.
Барбершоп – это, ну, здесь у нас в Москве, значит, 1800, 2300. Я очень хочу, вот сейчас признаюсь
ты
всем,
как
друзья. Нет, я хочу мужа попробовать отправить. А он на меня смотрит уже, наверное, неделю где-то, вот как я начала это нытье в доме по вечерам.
Зарос, да?
Он смотрит на меня такими... телячьими глазами, и иногда спрашивают, а иногда просто смотрят, и бегущая строка по лбу. Зачем? И за что, имея в виду?
А
не
где
за
он
что,
стрижется?
А за что деньги такие платить? Да у нас такая семейная история, как у очень многих. Есть свой знакомый парикмахер, как-то к нему повадились. Я своих мужчин туда отправляю пачкой, так оптом. Она их раз-раз и возвращает.
Без лишних.
Именно.
Вот. 8 800 200 ровно 9702. Где стрижетесь, сколько стоит? На дому у частного мастера. Зашли в барбершоп, вас освободили от 1500 рублей и придали форму, то, что раньше бесформенным было. 8 967 200 ровно 9702. Сами вот написали нам дома машинкой.
Сами с усами. Бороды и нет, и усов тоже нет. Как они вообще в жару существуют? Вопрос, Александр, ваш переадресовываем Михаилу Антону. Чечену?
У меня нету бороды. У меня...
Я сейчас секундочку. Очечены.
Очечи, да.
Это же черные очечи, а не белые.
Это двухдневная щетина.
А что, она у тебя сама в бороду укладывается?
Так ее не надо укладывать. Это просто есть машинка, это все сбривается.
Миша, видимо, счастливый. Один из тех счастливых мужчин, у которых борода естественным образом вырастает в красивые формы. Все остальное совсем не растет.
Ну, для этого не нужно в парикмахерскую. Вот такую двухдневную щетину можно самостоятельно поддерживать. Поэтому не надо никаких парикмахерских.
А не кажется ли тебе, что вот вы, мужчины, витаете в каких-то облаках и пребываете в иллюзии? Вам кажется красиво, и нам кажется, да, ничего. А там сделают в три раза лучше. А куда уж лучше, я поняла, потому что все, молчу, давай. 8-800-200-ровно.
Что-то мне
1500
тысяч жалко просто для барбершоп.
9-7-0-2, где-то я это уже слышала. 8-800-200-ровно-9-7-0-2. Константин, доброе утро.
Доброе утро, это город Киров, сеть парикмахерских, цирюльник, 150 рублей, мужская стрижка, все нравится, отличная парикмахерская.
Спасибо, такое ощущение, что вы там работаете, легкая реклама была. Стоимость ноль, машинка дома есть, пишет Дмитрий. В парикмахерской обычная стрижка 400 рублей, лысина форева, Краснодар хороший парикмахер 500 рублей, стрижка стоит сейчас 350, стригусь уже 26 лет у одного мастера.
Ставрополь, модельная, 300. Поселковая цирюльня, 250, что-то дороговато для поселковой. Хорошо, что у меня борода нормально не растет. Стрижка моя дороже, чем 500, не бывает. Стригусь, где найду парикмахерскую?
Сам себя два раза в неделю машинкой под ноль. 600-700 рублей в зависимости от сложности рисунка. У одного из лучших парикмахеров Екатеринбурга, у него дома в туалете. Николай из Екатеринбурга пишет. Николай, заинтриговали, пришлите рисунок.
Фотку. А, кстати, вы думаете, легко на аналос машинкой обрабатывать? Ну, так, чтобы все блестело. Мне однажды доверили. Оказалось, что совсем нелегко. Ведь череп-то у нас это не прямое гладкое поле, а круглый и иногда бугристый шарик.
Бедный человечек.
Ты вот эти ручки пожалел, бедный человечек.
Я лысинку-то пожалел, ручки-то бог с ними.
Чисто мужские заведения в современных условиях вызывают опасения. Подожди, дочитаешь, стригусь в простой парикмахерской в поселке за 250. Комбайнеры.
Только что из парикмахерской 100 рублей под одну насадку, это из Бийска. Цены бывают просто космические. Машинку купил и забыл, экономия. Это из Красноярска написали. Нагреву лысину полирнуть. Месяц назад в парикмахерской 500 рублей вдвоем с сыном.
Нагреву лысину
развернуть. Слушайте, пожалуйста, вы когда пишете, сколько это стоит, вы пишите название причесок. Молодежная, модельная, бокс, полубокс.
Сейчас не практикуются. Сколько я слышал, говорят...
Креативная.
Так. Не, мужики говорят так, тогда у них все креативно. Вот здесь, значит, покороче. Здесь... А вам под восьмерочку? Да. Ну, здесь оставьте так слегка, да, или... Все под единичку.
Ну, вот хотя бы пишите, все под единичку, все под восьмерочку.
Да, все цифрами измеряется теперь.
8-800-200-97-02. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, город Ижевск.
Здравствуйте, Павел.
Значит, стандартная парикмахерская, с сыном, когда мы ходим, мы оставляем там, условно, на двоих 500 рублей. А если я с такой же просьбой, с такой же стрижкой обращаюсь на, как они себя называют, салон красоты, на какой-нибудь центральной улице там, то это обходится на одного человека рублей 500-600. Все зависит от названия, статуса салона, где искусственно очередь создастся там, а у нас только по записи.
Подождите, вам же там голову моют специальным образом, их же учат специально. Я сейчас не иронизирую, они очень приятно это делают вот так вот.
Я согласен, но в простой парикмахерской, где ребята вот работают, они полседьмого открываются, да? А они предлагают, ну, такие услуги, там, вам бровки подровнять?
Бровки обязательно. Бровки и бачки.
Леонид Ильич бы рад был такой услуге. Ишь, какие вы капризные стали.
Да, бровки подровнять обязательно. Самое обидное, когда ты пришел...
Расфедер у вас есть?
Когда ты пришел с помытой головой, они тебе повторно начинают ее мыть. Не совсем понимаю, зачем. 20 лет назад зашел в парикмахерскую, подстригли. Варвары. Отлично, до сих пор стригусь у этого парикмахера, хожу по 200 рублей, да?
На работе 250 рублей, Анатолий из Домодедова. Сам себе парикмахер, это Азат Сергей, пишет из Саратова. Один раз в 3-4 недели 400 рублей стрижка отдаю. 500, зато всегда без очереди. очереди. Молодец.
В парикмахерской 300, Евгений из Альметьевска.
Я брею голову каждые 3 дня. Александр, откуда? Ну, откуда вы, Александр? Не вижу. Дальше.
Здравствуйте. Машинкой дома стригу. Перед свадьбой отправила в барбершоп жениха. 1600 рублей. Борода плюс стрижка. Это из Хабаровска.
Вот допишите, пожалуйста, как зовут девушку?
Девушку зовут, не знаю как.
Дорогая девушка, уже жена, пожалуйста, напишите, вы довольны были? Была контрастная разница вот такая вот, чтобы... Ого!
Отправили
ты таким можешь быть?
Отправили простого парня, вернулся хипстер. Там,
и свадьба не состоялась. Он понял, что могу себе позволить больше.
Про бороду...
Слушай, я не хипстер показала, какого-то гада. Мне же самое неприятное.
Про бороду знакомый с кем-то поспорил, избрил сначала одну щеку, а через 2 дня другую. И так несколько лет. Ничего себе спор.
Обычный парикмахерской за 200, машинкой 2 насадки. Так, Владимир пишет. Стрижка была 250, сейчас 300. Повысили, гады. Стригусь поближе к дому. Владимир Абакумов, Нижний Новгород. Еще кое-что. Голова, пена и бритва. Борода машинкой, расходы на бритву и электричество.
В городе Нью-Йорк парикмахерская $20 плюс чаевые 5. Присылайте свои сообщения, почитаем их через несколько минут.
Комсомольская правда. Главное – вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Дежавю.
Дежавю. Друзья, программа «Дежавю», вернее, как рубрика «Дежавю» в программе «Главное вовремя». Мы пытаемся вернуться в детство, в далекие годы. Иногда это не...
Иногда не получается просто. Удивительно, почему? Это моя боль, Мишечка.
Но у тебя не получается вернуться.
Нет, ты знаешь, когда после 40 всегда очень хочется, но всегда не получается.
Ну, мы пытаемся.
Без стимуляторов особенно.
У кого-то получается, у кого-то нет. Мы берем темы, которые так или иначе связаны с прошлым. И сегодняшняя тема нашей программы – День системного администратора, который отмечается во всем мире. День сисадмина. И если вы работаете на каком-то крупном, большом, маленьком предприятии, наверняка вы сталкивались с этим человеком. Есть стереотипный образ.
Да, я у них однажды вела корпоратив.
Свитер-борода.
Подтвердился образ.
Подтвердился, да?
Да, но знаешь, вот стоит вот на 3-й рюмашке они раскрепощаются. И дальше идет просто огненная борьба за призы в наших конкурсах. Даже если это прыгание в мешках и перетягивание каната. Вот могла бы вообще сценарий не писать. Им только вот и они.
Впечатление Марии от системных администраторов вы услышали прямо сейчас. Но так как сегодня Международный день системного администратора, да, ну, мы решили вот о чем спросить. Ваш первый компьютер. Действительно компьютер. Вот не приставка телевизионная, да, не игровая приставка какая-то, а вот чтобы, знаете, поставить, чтобы подключить, чтобы, понимаете, настроить, чтобы услышать вот это в конце концов. Ну и вот.
А что, все, я еще хочу раз. Я так соскучилась.
Да, пожалуйста, давайте еще
сейчас
раз.
Сейчас все, да. сам.
Да, давай, да. Давайте специально для Маши.
А знаете, ходили слухи даже, что группа U2 писала эти 10 нот.
Это Брайан Ино написал.
Брайан Ино написал, дай бог ему здоровья, кто это?
Это музыкант известный. Ваш первый компьютер, каким он был, как появился, сколько стоил, долго ли прослужил, что на нем вы делали в конце концов? Он для чего вам был нужен? Он был забит у вас играми под завязку, да, потому что компьютер появился, ну как игру не купить. Вот. Ну а самое главное...
Общение, чаты, да. Сайты знакомств. А как он долго загружался? И как, почему вот эта музыка как бальзам на душу? Это значит, где бы ты ни был в квартире, не обязательно перед экраном компьютера, ты услышал, он готов, твой друг. То есть замечательный... Соратник.
Раньше же как, брали еще диски и смотрели, а подходит ли характеристика компьютера, пойдет ли игра на моем компьютере на этом, да? Угу. Вот. Эх.
Закрутятся ли артефакты?
У меня видеокарта слабая, нет, не пойдет. И Pentium у меня другой. Pentium.
Так, сейчас позвоним другу, и он открутит буквально системный блок. Я уже в какой-то момент сама умела раскрутить системный блок, пропылесосить модем или вставить новую видеокарту.
А вот это вот все на девушек валим. А сколько раз было такое, ой, я нажал, и все исчезло.
Ага. Да.
А случайно взял и переформатировал диск. Было. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ваш первый компьютер сколько стоил, когда было, в какие годы появился? Бэушный или новый? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Андрей, мы вас слушаем.
Да, доброе утро, Андрей Матищев.
Да.
Доброе утро.
Первый компьютер в 2000 году появился. Вот. Первый курс института.
Так.
Ощущение, конечно... потрясающе. Ездили с отцом покупать его. Вот. Что могу сказать? С тех пор как-то всю жизнь связан с ними. И до сих пор мурашки по коже от того компа. Вот.
Здорово. Здорово. Ну, понятно, да, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Полубокс. Нет, это к стрижке, подождите.
Это к компьютеру, полубокс.
Так, да не было чата во время моего первого компьютера. Видеокарту еще для игр не подбирали. 96-й год, 300 рублей БУ. Ну, он у вас так рано появился. У меня первый компьютер... Секундочку, понятно, что он был на радиостанции, где я работала, но он был не мой. А как я только переехала в Москву... Вот тут я и развернула.
286-й, это была магия, трепет при воспоминании о нем. Спектрум нет до сих пор, пишет Александр из Ставрополя.
Погодите, я вот сейчас сижу и думаю, а как это у меня на работе уже был компьютер, а дома не было? Я клянусь, у меня это что-то в голове не укладывается. То есть, а что я делала дома, вопрос?
Вот.
А что я делала?
А ведь что-то делала?
Читала, смотрела телек.
Pentium 4, на нем тренировался, проверял, а можно так? А что, если эту кнопочку нажать, что будет?
Mm-hmm. Первый компьютер купили мне родители за 33 тысячи рублей. В 2002 году Pentium 4 был самый крутой. Сломался года два назад.
В классическом понимании, как монитор и блок, у меня никогда не было. А первый ноутбук купил в 2003 году. Это был Rover за 16 тысяч рублей. Заработал сам, работая в пиццерии после школы. Первый компьютер появился в 98 году. Pentium 166. Так, был собран в Финляндии. А первая игра Full Troll. А, нет, Throttle. Что за Full Throttle?
Не знаю. У меня первый компьютер собрали, а потом его тюнинговали. Идешь на рынок, покупаешь все запчасти.
И обвешиваешь.
И монитор, да? И что? И вставляешь в системный блок по полочкам. Первый комп Pentium на него сразу установил Герои 3 и GTA Vice City.
8-800-200-97-02. Александр, здравствуйте.
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 Сейчас только что достал свой первый компьютер. Ну, у меня лежал это. И называется он устройство информационно-вычислительное. Ну, средство 88-го года дата выбита.
Ничего себе.
Ого. А он работает?
Работает. У него даже ни разу не скрывался, пломба на месте стоит. То есть его даже не ремонтировали.
Зачем он вам был нужен, да?
А это в детстве купили нам с братом родители. Я даже не знаю, сколько он стоит. Он официально называется электроника БК-0010.
Ничего.
У него даже клавиатуры нормальной нету. Такая бумажечка и сверху пленочкой закрыта. А на бумажечке кнопки напечатаны.
Пришлите фотографию, мне уже интересно.
Ничего себе, спасибо большое.
Класс. Мы с тобой оба какие-то в шоке, да?
Какой Pentium? 286, 386, 486 процессор и жесткий диск 40 мегабайт.
Да вообще плоский монитор, это была ого-го уже какая продвинутость. Ну, можно еще какой-нибудь звук, который ласкает мой слух?
Да, пожалуйста. Как модем соединялся с компьютером?
Миш, как ты можешь так? Когда модем так буднично об этом говорить? Когда модем... Момент соединения с интернетом. А еще.
Сейчас, подожди. Да.
О. Ой, как хорошо. И вот сейчас он соединится, и, значит, вот этот пунктирчик бежит от одного аппарата к другому на экране. И вот тут главное, чтобы никто тебе из твоих не сказал, мне позвонить надо. Потому что ссоры не избежать, ты только вошла в интернет. Фу, вырубай, а то у меня передозировка будет.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Первый компьютер в 2000-м купил, Intel Celeron 600, бодро работал. Счастью, не было предела, тогда еще компьютерные клубы в моде были, а у меня был свой дома. Я сисадмин в прошлом, первый компьютер Spectrum купил отец в 92-м году, загружался с кассет. Первый компьютер купил в 2007-м 33 тысячи рублей, прослужил он мне до 2013-го, потом пришлось менять материнку и все остальное.
Сейчас имею приставку Hami 4, аналог Dendy, Sega 360 игр в одной приставке, играю на даче.
Но это не компьютер, это игровая приставка.
Мой первый комп мне купили родители, когда я поступал в колледж в 2004-м, Pentium 4. До сих пор работает. Первую игру купил «Дальнобойщики 2». Так, первый компьютер купил год назад, 25 лет. Слушайте, а у вас по фото не скажешь, мне кажется, вам как будто 40 тут. А, понятно, я открыла. Увеличила аватарку.
Открыла свою?
Нет. Роботрон 1715, подарок от крёстного. Первая игра, угадай число, сам написал игру человек.
Да? А вот эти вот изучения языков, Basic, Pascal. Да, Pascal назывался язык
компьютера? Да, Pascal назывался, Basic. А что там было до Pascal и Basic? Было что-то еще до этой эры.
8-800-200-97-02. Вячеслав, здравствуйте.
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 Я вот хотел рассказать. У меня первый компьютер появился в 1996 году. И тогда еще вообще нигде ничего про них даже, можно сказать, и не слышали. Редко на каком предприятии он находился. Значит, был Pentium 120, памяти жесткий диск всего лишь 40 мегабайт. Представляете, что там вообще ничего... не уместится. Потом винда там была трешечка, вот эта вот. Вернее, не, наврал, 98. Или 95. Блин, наврал. Ну, одним словом, вот такая вот.
Слушайте, а зачем он вам был нужен? Вот с таким минимальным, как сейчас кажется, да?
Да вы что? Ночами не спал. Я игрался в него как мальчишка.
Во что
тогда
играли?
Мне было еще 20 лет.
Во что играли-то?
А?
Во что?
Ну, тогда это был вот Футуротов озвучили, у вас уже. Потом Уфа, ну и тому подобное. Вот такие вот игрушки. Но в основном я его с Уфа купил, и вот Уфа меня затянуло.
Понятно. Спасибо большое. Принято. Так, Spectrum 89-й год. Собирал из того, что друзья, знакомые выкидывали, что-то покупал на радиорынке. Радиорынки же как были популярны. Сходили за детальками. Да.
Был компьютер ZX Spectrum, стоил 10 тысяч. Вот то, о чем ты сейчас, да, говоришь?
Ага.
93-94. Вещь была класс.
95-й вроде год, 486DX4 с процессором. Так, Урал 864, гляньте фотографию, корпус алюминиевый, кнопки резиновые. У меня был первый компьютер, работал еще в паре с кассетным магнитофоном, это было в 90-м году. Написали нам из Германии. 8-800-200-97-02. Итак, ваш первый компьютер, когда был куплен, для каких целей покупался? Вы его сразу же игрушками забили? Или кому-то вот по работе нужно было, и вы там, я не знаю, свой первый... текст, свое эссе написали.
Word — это было наше все. Вот, пишут мне, Алгол, Фортран, языки.
Мы продолжим через несколько минут.
Комсомольская правда. Главное — вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Дежавю.
Дежавю.
Друзья, день системного администратора, и мы вспоминаем первый компьютер, который появился у вас. Не на работе, когда вы с ним познакомились впервые и готовы были на работе задерживаться, лишь бы все ушли, а вам можно было бы посидеть в чате.
Вот что значит, оказывается, фраза «все умрут, а я останусь».
Да, вы, были такие люди, которые оставались, да, вот, это хорошо в чатах. А сколько было знакомств с этими страницами для взрослых? Вот. Когда потом бегал системный администратор и говорил, что вы мне здесь вирусов в компьютеры... Хватит заходить по этим ссылкам, по всем. А дома, когда появлялись... Ну, здесь уже...
Всё.
Да, некоторые относились очень бережливо, значит. Вот, значит, одну игру поставил, поиграл, памяти было мало, снес. Снес игру, новую поставил. Каким был ваш первый компьютер? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и номер Viber и WhatsApp.
8 967 200 ровно 9702. А в институте какие были компы? На Ире, ИСИ. Правда, они не были персональными.
Ну, это да. Александр, мы вас слушаем.
Ой, здравствуйте, я дозвонился до вас.
Да.
Вообще, ваше радио обожаю. Вы классные, вообще, я вас обожаю. Я Ростов-на-Дону, приветствую вас.
Здрасте.
Я 83-го года. Вы меня слышите?
Да, очень внимательно.
Блин, я вас обожаю вообще, вы красавцы, вы такие темы поднимаете. Слушайте, у меня компьютер такой был. Я родился в 83-м году, и у меня уже был компьютер, представляете? Знаете какой?
Какой?
Как вы думаете?
Ну, не знаю.
83-м?
83-м.
Знаете, ну я вот загадку вам даю. Атари у меня был, компьютер Атари.
Атари? Как он у вас появился?
Подождите, парни, объясните мне, что это значит, Atari, почему такие...
Это один из первых компьютеров.
Вообще в мире.
Вообще один из первых.
Да, я вообще проходил реверейс. Слушайте, реверейс, игра такая вообще, там самолет летит, я реверейс проходил. Собирались пахана друзья, я проходил эту игру вообще.
А
они
там...
не могли пройти, а я проходил.
Здорово, спасибо, что позвонили. Спасибо, а еще и была игра Pong, там две палки вот такими. А
между такое ощущение, ними... что он до сих пор играет.
А ты понимаешь, как мы сейчас детство человеку напомнили. Он никогда об этом не думал, может быть. А мы его вот вернули туда, когда...
Звонок был бомбический.
Просто волшебный. Спасибо большое. У меня был первый компьютер, работал в паре с кассетным магнитофоном в 90-м году. Так, добрый день, первый компьютер был Intel Celeron 2,6 гигагерца, 516 мегов оперативки, видеокарта. На то время был топовый, стоил около 14 тысяч рублей.
Иди сюда.
Что?
Миша, иди, не пожалеешь. Присылает фотку Саша. Какими играми был забит компьютер? У него жесткого диска не было, загрузка с магнитофона. Вот полки с кассетами, с программами игр. Ты видишь, кассетник-то еще как мне от моей мамы достался.
Так я знаю.
А клавиатурка как размером с мобильник.
Я, чтобы поиграть в такие, в компьютерные клубы ходил. 8 800 200 ровно 9702. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я приобрела первый компьютер в начале 96-го года. Покупала комплект. Мне мой системник с работы, с налоговой. Димочка, которую я поздравляю, передаю ему большой привет. Он вообще умница. Он пришел, он мне собрал его полностью. Конечно, компьютер мне нужен был для работы. По ночами акты. Вот, как налоговый инспектор.
Подождите,
так,
ночами... Что за акты ночами?
Ночами акты выездных проверок. С вычислениями. Пополняла бюджет за счет личного времени, за счет личных средств. А деньги на компьютер мне дала моя мама, пенсионерка в то время уже. Так что вот так, все доброго.
Спасибо, хорошего дня. Кворум был, работала магнитофон. Слушайте, объясните мне, пожалуйста, что значит работать от магнитофона? Как-то?
Так вот, загрузка с кассет.
Что с кассет загружается?
Программы, игры. У тебя был...
Тоновый набор шел, что компьютер реагировал? Что там могло идти с кассет?
На кассетах были записаны программы. Например, вот тебе нужно было на компьютер установить игрушку. У тебя был компьютер подсоединен к кассетному магнитофону. На кассете у тебя было записано на магнитной пленке игра.
Вот, сейчас стоп. Игра. в каком виде она была там записана, мы с Артем не понимаем. Это цифра, это же аналог, это аналоговая история. В каком виде там может быть записана игра? То есть только тональный набор какой-нибудь, ДТМФ-сигнал, и все, это все, что приходит на ум. Цифра там не может быть, это аналог.
Так, ребята, объясните.
Объясните мне.
Слушайте, у меня слов не хватает. Как могли...
Хитруля, скажите. Скажите сейчас. У меня, Михаил, хитруля. Так.
Звонков много просто. 8-800-200-97-0. Смотрите, да? Спектрум. Восьмиразрядный домашний компьютер. Значит, в спектр был прошит диалект языка Basic. Эта программа...
Диалект.
Эта программа обеспечивала базовый ввод и вывод и пользовательский интерфейс. Системными процедурами, например, печатью на экран, можно было пользоваться из машинного кода. Архитекторами компьютера была принята политика не изменять программу. Значит, первая модель Spectrum имела недорогую в производстве клавиатуру, нет, состоящую из 40 резиновых клавиш. Вот, значит...
Все уже понятно. Только все... Ты прочитал основное. Только непонятно, то есть тут слишком обтекаемо. Был записан диалект языка Basic. Я стесняюсь спросить, как он все-таки был записан? Тоновым набором? Черт подери!
Дальше. Spectrum был дешев и легок в обучении, как использовании, так и программировании. Благодаря этому он стал отправной точкой для многих программистов и инженеров, вспоминающих его с ностальгией. Да, это Википедия. Да, да. А потому что с вами на другом языке нельзя разговаривать просто.
Не знаю, что ответить, нас унижает с тобой. 8-800-200.
Они просто, они же не знают, понимаете? У всех компьютеры, да, они Википедию посмотреть не могут. Сергей, здравствуйте. Алло.
Сергей.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил.
Да.
Мария.
Да.
Доброе утро.
Это город Кстово, Нижегородская область. Вот первый компьютер как раз у меня был Spectrum, точнее у моего старшего брата, и записывали мы на него игры... магнитофона «Романтик 306».
Ну вот они не понимают, как минут это возможно.
Минут по 15, и если, не дай бог, кто-то позвонит в дверь, то есть в звонок, скачок напряжения, все зависает, и мы заново записываем. То есть приходилось отключать дверной звонок, чтобы все до конца записалось, так скажем.
И в квартиру никто не мог попасть. Понятно.
А все уже были в квартире. Заинтересованные, так сказать, соседи, ребята... которыми играли.
Ну, заметьте, мне никто пока не так и не объяснил, как записывается на гладкую пленку.
Вот, пишут слушатели, аналог с кассеты преобразовывался в цифру на компе. На кассете
что,
был сигнал,
декодер стоял,
в компе стоял компаратор, который переводил аналог в цифру. Любимая игра до сих пор «Сапер». На кассетах звук как с модема.
«Сапер»!
«Сапер».
Это любовь моя, сапер. Я же мега-чемпион по саперу. Я проходила супер-сапер за какие-то секунды. Я хочу сапер.
Друзья, я сейчас любовное излияние Маши про саперов и ее знакомство с саперами послушаю уже вне эфира.
А ты играл в сапер?
Я всегда на бомбах там подрывался. Мы вернемся через несколько минут обязательно. Спасибо, что прислали свои сообщения. Готовьте вопросы для Кирилла Бревдо, который появится в начале следующего часа. Автомобильная рубрика «Дави на газ» стартует в программе «Главное вовремя». Мария Бочинина, любовь сапера.
I'll get you.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем ровно через час. В нашем эфире уже традиционная рубрика «Я только спросить». Врач скорой помощи Михаил Каневский будет отвечать на самые актуальные вопросы. А сегодняшняя тема нашего эфира – оказание первой медицинской помощи, причем во всех случаях.
Это очень полезная информация, потому что нам всем кажется после огромного количества просмотров разного рода фильмов, что мы умеем делать, допустим, дыхание искусственное. Но кто вам скажет, что делаете его на самом деле? Целуетесь или искусственное дыхание?
А как правильно ожоги обрабатывать термически? Кефиром смазывать или еще чем-то?
А укус? Нужно ли жгутом перекрывать место чуть выше укуса, допустим, змеи? Или все-таки нельзя?
И вообще...
И насколько, если да, да, по времени?
После каких укусов что нужно делать? В общем, обо всем об этом через час. Готовьте свои вопросы. Ну, а пока мы будем разговаривать с Машей. Причем не с Машей Бачининой, а с другой Машей. С Марией Калякиной, которая находится сейчас на отдыхе. А где она находится на отдыхе? Давайте узнаем.
У Черного моря.
У Черного моря находится Маша.
Доброе
Маша,
утро.
Привет. Маша, я знаю, что ну, ты уже какой раз выходишь в эфир, и ты берешь машины в прокат.
Беру машину в прокат, вот. Но возьму ее в выходные дни. Поэтому после выходных вам расскажу подробно, как не потеряться в Крыму на серпантинах, как найти хорошую подходящую машину. Все подробности потом я обязательно вам расскажу. Потому что я уже облазила энное количество сайтов в поисках хорошей машины.
Но подожди, то есть вообще есть возможность взять автомобиль в прокат, это уже хорошо?
Это прекрасно, но это, по-моему, в Крыму уже достаточно давно есть. Вот, по крайней мере, с... Вот, это уже будет не первый раз, когда я буду брать машину в Крыму на прокат.
Маш, можно ли сделать вывод? Во-первых, доброе утро, я не стала перебивать.
Доброе утро, Мария, доброе утро.
Смотри, любит меня, да? Слышишь, как любовь в голосе сквозит просто.
Маша с Машей просто Вась-Вась.
Да, говорят. Да? Маш, скажи, можно ли сделать вывод вот из фразы «я облазила несколько уже интернет-ресурсов», что в Крыму с интернетом все хорошо? Ведь ходят
начинала
слухи.
Начинала я лазить, вы не поверите, я еще в Москве начинала лазить.
На рабочем месте,
подходящего автомобиля. Не только. На самом деле, в Крыму с интернетом не так уж все и плохо. Правда, вы знаете, так как я в горах, у меня здесь не везде ловит интернет. Но вот на территории санатория, а вы представьте, это огромная территория, буквально там 8 корпусов, пространства лесные, и у нас были проблемы с интернетом, когда я приехала, но сказала администрация о том, что даже Москва сейчас подключилась к решению этой проблемы, и сейчас, в принципе, интернет есть. То есть у нас есть и обычный мобильный интернет, который предоставляют российские операторы, ну и в том числе тот Wi-Fi, который уже провайдеры местные предоставляют для отдыхающих. В принципе, нормально, даже я вот езжу, когда по горам, то... Интернет доступен, я вот смотрю, слушаю вас в том числе.
Слушай, а скажи, пожалуйста, говорят, что все-таки очень много обсуждается погода. Вот у нас прогноз меняется. Сегодня с утра еще дождь не обещали, сейчас уже обещают грозу. У нас сейчас в Москве снова до свидания лето. Что вот на курортах? Как там с погодой?
Вы хотите услышать вот эту жуткую правду, да?
Да, мы хотим услышать жуткую правду, потому что мы комсомольская. Да, комсомольская жуткая правда, да, прямо сейчас.
Сегодня сегодня, я сегодня встала очень рано, в 6.30, в 6.40 я пошла, думаю, ну ладно, надо искупнуться один разочек рано утром. Вода была 24, температура воздуха уже была... Пара-па-пам, 29 градусов.
Ну, у нас тоже сегодня 28 на минуточку обещают.
Мне кажется, 31. А вчера, кстати, ночью начались где-то часов 10 вечера страшнейшие сполохи, какой-то грохот. Я уже подумала, ну все, вулкан Карадаг проснулся в Коктебеле, сейчас начнется извержение. 150 тысяч миллионов лет спало, сейчас начнется. Нет, оказывается, была жуткая гроза, с утра у меня все вещи были разбросаны по балкону, вот. Так что, но зато...
Причем чужие вещи, я так понял, да.
Михаил, вас не провести. Конечно, нет, мои. На самом деле, море успокоилось, море теплое, и вода прозрачненькая. Совершенно.
Ми-ми-ми. Мне нравится ваше... Тандем.
Я знаю, что ты сходила в Воронцовский дворец. Давай про экскурсии. Цена экскурсий, сколько стоит, много ли народу, есть что ли, есть что посмотреть. Потому что я был на одной экскурсии, как правило, из всех экскурсий я выбираю винную дегустацию, и мне этого хватает. Ты была в Воронцовском дворце, да?
Да, я вчера отправилась в Воронцовский дворец. Мои соседки по столу вообще безумно удивлялись, как это ты без экскурсии сама на общественном транспорте будешь добираться туда. Я говорю, ну какие проблемы у нас действительно. В Крыму всегда было неплохо с инфраструктурой именно с автобусами. Сел на автобус и доехал до другой части Крыма легко. Так вот, я вот вчера отправилась в Воронцовский дворец. Билет. Если вас интересуют только интерьеры дворца, а я вам рекомендую, если вы поедете туда, брать исключительно экскурсию с интерьерами. Больше вам ничего не надо, она вам обойдется в 325 рублей. Вот. Если брать полный билет, это будет 650 рублей, но поверьте, я думаю, что ничего нового и удивительного вы там не увидите. Сегодня у меня в планах Ливадийский дворец. Я уже приготовила 400 рублей. Детям и льготникам 250 рублей. Это тот самый знаменитый Ливадийский дворец, который принадлежал царской семье, где отдыхал в том числе Николай II, и где, кстати, проходила Ялтинская конференция. Вот. Любителям природы рекомендую отправиться, конечно же, в Минкитский ботанический сад. Стоит там всего лишь на все удовольствие 300 рублей, ну и, конечно, оранжерея с кактусами. Ну, она будет дополнительные 100 рублей.
Смотри, на экскурсии все деньги не потратим.
Нет, я буду стараться. Ну и, конечно же, Массандровский дворец. Я вам обязательно о нем расскажу, потому что я собираюсь туда отправиться и посвящу целый день этому
это дворец. Мы понимаем, да, Массандровский.
Александра III.
История,
да. Ну, да. Вы помните, что Массандровский дворец, он отдельно идет от винзавода. И, кстати, Михаил, возвращаясь к дегустации, да. Очень интересно уточняют, что экскурсия по заводу на Массандровском будет 620 рублей, а присутствие на дегустации, я не знаю, что это значит, почему присутствие, то есть ты смотришь, как другие пробуют, стоит аж 450, то есть вам это обойдется там больше, чем в 1000 рублей. Если еще и с дворцом, то это практически полторы.
Мария, это вопрос для Оленьком.
Для тех, кто бросил пить присутствие на дегустации.
Да, наверное.
Какой группе будешь относиться ты? Присутствие или дегустируемых?
Все будет от того, буду ли я за рулем.
Сколько денег останется после Ливадийского дворца, мы поняли.
Да, ну а на самом деле экскурсию организовывают и в санатории, сидит милый дяденька, который вот рассказывает, куда можно отправиться. По его словам, пользуется популярностью экскурсия на Петре. Вы же сами знаете, что это же одна из гора, самых высоких, да, гор Крыму, и тем более там ведет канатная дорога, самая длинная, безопорная пролет в Европе. И вот такая экскурсия обойдется примерно в 1500 рублей. Еще что интересного, это, конечно же, прогулка на квадроциклах, это 4000 рублей, то есть вы будете возле Кореиза кататься где-то полтора часа на квадроциклах и получать прям дозу адреналина. Затем конная прогулка. Очень рекомендуют поехать в Севастополь, называется Севастополь Героический, это 35-я батарея, экскурсия по диораме штурма Сапун-горы, ну и в частности исторический центр. Ну и, конечно же, балаклава. Я же мечтаю. Я вот просто, у меня коленки начинают дрожать, когда я говорю о балаклаве. Все рекомендуют музей, точнее, Ростовский завод по ремонту подводных лодок, который сейчас превратили в музей. Говорят, это что-то просто сверхъестественное. И вообще Балаклаву описывают как вот эту маленькую, миниатюрненькую, красивенькую. И я надеюсь, что если Севастополь не закроют день ВМФ в это воскресенье, то я отправлюсь и в Севастополь, и в Балаклаву, и расскажу вам, как празднуется, как наши моряки празднуют свой праздник.
Вот Маш, спасибо большое. Я бы поговорил бы про дрожащие коленки, но время уже. Мария Калякина находится в Крыму, рассказывает, как там отдыхается. Мы продолжим через несколько минут.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
Итак, сейчас начался прием в вузы, по-моему, со вчерашнего дня. Все уже, вывешиваются списки принятых на бюджет. Люди, которые закончили школу в этом году, кто-то на бюджет, кто-то на платное, кто-то на заочку поступает. Ну и помимо этого, разговаривал я с человеком, который работает в компании по набору персонала, он говорит, конечно, сейчас вот после выпуска студентов, когда люди получили дипломы, огромное количество свежих резюме появилось в разы. Это вот летний сезон июль-август, в разы увеличилось количество претендентов на те или иные должности. Люди закончили обучение, у них получен диплом специалиста, и они готовы приступить к работе. Да вот только вся проблема в том, что лишь 45% работодателей довольны навыками выпускников колледжей, училищ и вузов. Опрос был проведен агентством стратегических инициатив. Участвовали 429 предприятий из 72 субъектов Российской Федерации. Ну и было две цели. Во-первых, получить независимое мнение о состоянии рынка труда и выяснить, насколько тесна связка между учащимися и предприятиями. И выяснилось, что половина работодателей недовольны новичками, которые приходят, вроде бы специалист, вроде бы с дипломом, а навыков, знаний, даже теоретических, не хватает. И вот здесь, конечно, вопрос. Это качество обучения. Это
система обучения.
Это слишком часто меняющиеся условия работы, потому что человек учился, да, а уже на предприятие привезено новое оборудование, а он учился по старым учебникам, концептам и прочее. Сейчас нас в большей степени интересует звонок или звонки от работодателей, от людей, которые набирают сотрудников. Молодых, немолодых. Действительно навыков не хватает, действительно приходят на работу неподготовленные люди. Вот именно об этом мы хотели бы поговорить. 8 800 200 ровно 9702. Если вы не являетесь работодателем, но тем не менее работаете...
Имеете представление о...
В коллективе работаете,
этом,
да, и вы конечно, же видите, приходит новый человек, молодой, например.
Да, да.
А за него приходится либо переделывать, либо помогать ему что-то делать. Так это или нет? В большинстве случаев это правда или нет? Потому что говорят, что, ну вот, недовольны работодатели. 8 967 200 ровно 9702.
8 967 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber, а студийный номер «Комсомольской правды» 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
правда ли, что большинству новых работников нужны дополнительные навыки, и приходят они совершенно неподготовленными? Можно позвонить, можно принять участие, прислав сообщение. Набирайте, вот здесь пишут, о чем говорить, если в вузах преподаватели десятилетиями одну и ту же программу шпарят студентам по своим написанным конспектам и лекциям, и везде одна теория
при этом. И неинтересно еще при этом.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Михаил, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я являюсь работодателем, но я живу в Сибири, в поселке. У нас население 8-9 тысяч.
Так.
Вот. У нас люди не то чтобы приходят неподготовленные, они вообще не хотят работать.
Да.
У них нет тяги ни к учебе, угу, ни к стремлению ни к чему. Просто вот стоят на бирже, получают там сколько, 1300, и все, больше ничего не надо.
А вы им предлагаете, ну, средний заработок у вас?
Средний, ну, 12-15.
12-15?
Да, я в торговле работаю.
И в торговле. Там же какие-то специальные навыки не нужны. Какой навык нужен для того, чтобы работать у вас?
Ну, вот у меня есть столовая, например. Повар нужен, кондитер, кулинар.
А как вы считаете, повар, кондитер, кулинар сразу после профтехоучилища, ну или другого места обучения, может соответствовать вашим требованиям? Или вот в этих профессиях тоже необходим опыт работы?
Знаете, в такой ситуации, как у меня, я готов брать даже с училища.
Угу. Будет учиться, в общем, делать, как правильно натереть, да, свеклу. Один раз не получится, второй раз точно получится.
Тем более женщины, это у них изначально должно быть вложено, готовить, там, стряпать.
Да-да-да, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Челябинска.
Да.
Я работодатель, у меня небольшая столовая на рабочем предприятии. Пробовала брать студентов, которые уже окончили, специалисты.
Угу.
Ну, во-первых, не хотят работать. Во-вторых, даже, извините, макароны плохо варят.
Да вы что?
От печени, говорят, меня тошнит, я не могу ее готовить. Хотя диплом на отлично. Вот такая ситуация.
Нет, подождите, вы меня макаронами убили. Печень, спасибо, это еще, спасибо, мне кажется, да, сложновато, чтобы она осталась съедобной, если речь о говяжьей, допустим, да?
Не, он ее не любит, поэтому он ее готовить не будет. Это же что за...
Миш, как варятся макароны?
А вам какие, альденте или...
Да нет, обычные правила.
Обычные правила.
Да. Макароны.
Сейчас я вспомню, они должны всплывать, как пельмени, или нет?
Нет, там главное большое количество воды и соли, соответственно. Всплывать они не должны, они и так...
Ну, я гречку готовлю, я не знаю, как макароны готовить.
Мимимишка.
Мимимишка. Слушай, я однажды готовил фаршированные макароны. Знаешь, есть такие, да, макароны с
большими... Каниоли.
Как?
Ну, я плохо выговариваю.
Я называю это фаршированные макароны.
Правильно делаешь.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Слушайте, обратите внимание, два звонка вот сейчас было. И пока про навыки-то ничего не говорят. Хотя вот сейчас было сказано, что макароны не умеют ловить. Варить.
Ловить тоже не умеют.
Отбрасывать вермишель и вылавливать макароны.
На друшлаг.
Да. Дур шлаг.
На друшлаг.
Друг
не
шлаг.
Мешай мне, друг шлаг.
Друг шлаг. Я понял тебя. 8 800 200 ровно 9702. А в целом-то вся информация о том, что не хотят работать. Юрий, здравствуйте.
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 У меня вот по поводу Мары Багдасарян комментарий.
Подождите,
внезапно, да. А мы о ней не говорим. Ну, давайте комментарий по Маре Багдасарян, которую вчера за рулем задержали. Давайте.
Просто мы стараемся вот на Западе. Вот я вам сейчас ответственность полной говорю. Был знакомый, был пример. В Штатах, если тебя лишили прав, и ты сел за руль, и тебя остановили полицейские, там год тюрьмы автоматически, ничего не поможет.
Спасибо, мы поняли. То есть вы за то, чтобы Мару Багдасарян, пожизненно лишенную водительского удостоверения и пойманную за рулем, тоже бы на годик посадили.
Но она просто утомила уже, серьезно. Утомила.
И именно поэтому мы сегодня не хотели бы ее обсуждать.
Да вообще не хотели бы. Такое ощущение, что... Ну вот, как же суслик агроном. Если бы она была там, я не знаю, выдающимся ученым, артистом, да? А кто, по сути, Мара Багдасарян? Просто человек с деньгами. И еще быстро умеет ездить в машине.
Я так скажу, наглый человек с деньгами. Вернемся все-таки к той теме, на которой мы останавливались.
Главное вовремя.
Лишь 45% работодателей довольны навыками выпускников колледжей и вузов. Я напоминаю, да? Итак, мы у вас спрашиваем. Вы приходящими работниками довольны или все равно переучивать приходится?
Практическая подготовка выпускников учебных заведений устраивает всего 45% работодателей. Причем слушатели высшей школы, по их мнению, готовы к реальному производству, внимание, хуже, чем те, которые выучились в колледжах и в техникумах. Более половины, которых опросили, респондентов, отметили, что молодежь необходимо дотягивать до нужного уровня. Мне кажется, коллеги, что так было всегда. Я с детства почему-то запомнила рассказ своей соседки. Она тогда была молодой еще девушкой, молодой женщиной, которая работала медсестрой в детской реанимации. Она сказала, что я пришла на работу, ну, вот, что полы мыть, что уборщица была такой же медсестрой, как и я, то есть с нулевыми знаниями. И там, на месте, все, она постигла все секреты профессии.
Да, так и происходит. Так и происходит. 8 800 200 ровно 9702. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я извиняюсь, у меня чуть-чуть другая сторона медали, когда работник недоволен работодателем после института. Вот такое мнение можно
выставить? Конечно, конечно, нужно, конечно, нужно, конечно. Давайте.
А, история не моя, мои знакомые буквально вчера обсуждали, у нее высшее образование первое по туризму и отдыху, ну, что-то такое. И в Волгограде она пришла в одну из компаний устраиваться, и ей на первых порах, то есть ее основные задачи предложенные были убираться в шкафах, там каталоги перекладывать, вытирать пыль и отправлять, ну, встречать людей в автобусы, сажать их на автобусы и проверять билеты. То есть, ну, как бы, вот такие задачи, то есть, я считаю, работодатель сам иногда, ну, ставит неправильные задачи для нового работника, то есть, ну, как бы не соответствует направлению.
Я поняли, очень хорошо, да, вас поняла. Ну, смотрите, недавно, да, буквально вчера или позавчера по телевидению видела репортаж о виноделах. И говорят, что когда ты поступаешь в ученики, первое, что тебе вручают, это какую-то там мочалку, чтобы чан оттирать. Это самая черновая работа. А в армии все то же самое.
Молодежь не хочет работать, от слова совсем, а уровень подготовки ниже плинтуса и год от года все ниже. Да, Михаил, правда, работаю директором, отбираю сам, приходят молодые люди, неподготовленные. Спасибо, мы продолжим.
Комсомольская правда. Главное – вовремя. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Комсомольская правда. Главное вовремя.
Так, друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Вот мы поговорили с вами о Черном море. Отправимся буквально через несколько минут с вами на море Каспийское. Потому что в Баку, насколько я понимаю, да, вот смотрю по социальным сетям, и по новостям, вот мы сейчас с Машей смотрим, открылся фестиваль, который называется ни много ни мало «Жара».
Да.
И вот пишут, да,
Хорошее название.
Хорошее название. Пишут заголовки Бузова, Брежнева и другие звезды в Баку. А какие звезды? Пугачева, Ротару, Киркоров, Михайлов, Меладзе, Лепс.
Тиль Линдеман.
Ни много ни мало. Группа «Рамштайн» сейчас была в Сомме.
Красивый такой, импозантный он.
Да. Серебро, Крид. Айова, елка, господи, сколько же их. И поэтому мы сейчас с вами отправимся в столицу Азербайджана. Итак, что это за фестиваль? Он впервые, насколько я понимаю, проходит. И сейчас все подробности об этом фестивале нам расскажет Елена Боден, корреспондент «Комсомольской правды», которая сейчас находится в Баку. Салам, Елена!
Салам, Миша. На самом деле, спасибо большое за вступление музыкальное. Так смешно и так всемо. Вы не представляете себе на самом деле. Этот фестиваль проводится во второй раз. Нет. Этот фестиваль проводится во второй раз.
Это придумал его Эмина Галаров, Григорий Лепс и Сергей Кожевник. Это радиодеятель такой был. Вот. В общем, они собрали весь цвет, который возможно, просто кружится голова. Более того, они собрали не только наш цвет, они привезли еще на открытие вчера солиста группы «Рамштайн». Можете себе представить? Это было так забавно. Мы поначалу его никто узнать не могли, у нас глаза вываливались. Потому что, как говорится, где Рамштайн, а
где Бузова, да, то есть, да.
И где Бузова, вы не представляете.
Там пропасть между ними, да?
Да, да, у меня страшно сказал в Инстаграме из-за того, что я повесила совместную фотографию этих двух артистов, Бузовой и Тиля Линдемана. Вот, там все страшно орут, как он мог так опозорить себя. Ну, там, условно говоря, вот, в общем, там, на самом деле, невероятно все круто. Все проходит в прекрасной атмосфере. Господи, как нас кормят, у меня такое ощущение, что нас закармливают с какой-то не самой хорошей целью, понимаете?
Да-да-да, есть такая там традиция. А самое главное, что чем Азербайджан хорош, ты, понимаешь, ты кушаешь, ты пьешь чай, и после этого снова кушаешь, понимаешь?
Да-да-да. Да, это проблема, но мы все-таки делаем перерывы на работу. Вот, например, смотрите, сегодня будет творческий вечер Софии Ротару, посвященный ее 70-летию. А потом будет праздник у Григория Лепса, приуроченный к его 50-летию, которое прошло 16 августа. Вот, и день Аллы Пугачевой, когда все звезды будут петь ее песни. В общем, все они туда едут, даже сама Алла Борисовна, которая очень боится летать. Тем не менее, видимо, ей сделали предложение, от которого она не смогла отказаться.
Лен, ну а самое главное, к этому фестивалю-то есть интерес у местной публики? Я понимаю, приехали звезды российской эстрады и звезда немецкой эстрады, будем так говорить. Местным-то это нужно все?
Народу очень много на самом деле. То есть без дураков. Мы вчера видели, как люди прям туда рвутся, сколько поклонников у красной дорожки скапливается. Вот очень непонятен на самом деле интерес публики, потому что они все по-разному совершенно реагируют на артистов. Например, наибольшей популярности у них вызвал, естественно, Эмин, который, ну, правит балом, да, вот, и неожиданно певец Мод, который, я думаю, вряд ли мы найдем хотя бы эту песню у нас на нашей радиостанции.
Но у нас вообще вся дискография Мода есть. Другой вопрос, что мы ее не ставим. Хорошо, Лен, тогда спасибо тебе и рассказывай. Мы внимательно следим на сайте kp.ru, можно прочитать все подробности.
Рассказываем.
Рассказываем, фотографируем, снимаем. Не переедайте там. Спасибо большое, Елена Бадуэн была с нами на прямой связи, находится в Азербайджане.
Красота.
Да, Каспийское
море. И жара, и море, и нефть, и Лепс.
И Мод.
И Мод. На Т заканчивается все-таки.
Да?
В данном случае, да.
И Мод.
Да, кстати, очень популярный исполнитель.
Ну, учитывая, что я вчера познакомился с исполнителем Легалайз, мне уже, в общем...
Ты счастливчик?
Да. Завидуете мне?
Может быть, как-то попробуем познакомить наших слушателей с этой рэп-культурой, как примерчик подберем что-то.
И расскажем им, что Крид, Корж – это два разных человека, да?
Да, друзья, если вас интересует, мы готовы. Мы готовы продемонстрировать. У нас есть даже ответочку, куда присылать. WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-9-7-0-2.
Ни много ни мало. Присылайте, если вам это интересно.
Главное – вовремя.
А на сайте «Комсомольской правды» статья «Неравные браки звезд». Жених Яны Поплавской моложе ее на 12 лет. Муж Екатерины Варнавы на 2 года.
Я думаю, на 20, думаю, господи, сколько им?
2 года разницы. Между Пелагеей и Иваном Телегиным 6 лет разницы, но это нормально.
Кто старше-то?
Старше, насколько я понимаю, Пелагея. Вот. Солистка в общем, женщины, да, тенденция такая пошла, что женщины старше своих мужей становятся. Неравные браки звезд, когда женихи моложе своих невест. Здесь уже упоминалась Алла Борисовна Пугачева. Вы понимаете, я сейчас все подробности вы можете прочитать на сайте kp.ru, но слушайте, и хотелось бы у вас спросить. Вот у вас была я не знаю, романтические отношения, вполне возможно, вы в браке в счастливом живете. Вот. У вас была история такая, когда ваша возлюбленная, или если вы была моложе вас на несколько лет, на 10, 5 это несерьезно.
А как мне интересно, когда женщина старше.
А вот или у вас ваша избранница старше вас на несколько лет. Угу. Ну, а, собственно, если все нормально, потому что считается, что разница там в 2-3 года, это нормально. Вот. Вы считаете, что вот такие браки, они счастливые или несчастливые? Разница в 12 лет, причем женщина старше.
Ну что, рассказать тебе, Миш? В моей семье моя бабушка покойная, светлая память, была моложе, старше, да, старше своего мужа, он мне не был родным дедушке, на 18 лет. И, конечно, вокруг этого постоянно велись разговоры, слухи, сплетни, скандалы, интриги, расследования. Я слышала это со всех сторон, потому что в Советском Союзе это был шок для каждого, кто это узнал. Тем более, ее муж был писатель, историк, а бабушка всегда, конечно, выглядела гораздо моложе. 18 лет разницы. Счастливы.
Напомнили нам, Макрон слушает радио «Комсомольская правда». Да, после недавних событий слушает.
Да. Привет, как... Эммануэль, кстати.
Да. Привет, Эммануэль.
Эмма.
Вот. У него, да, у него супруга, да, его учительница.
Ну, воплотил свою мечту в жизнь. Кто из нас, влюбляясь в учительницу, что ты, Миша, поднял руку? Ты воплотил тоже, как и Макрон?
Я вообще все свои мечты воплощаю в жизнь.
Вырос и подошел к своей учительнице.
Я поднял руку, чтобы показать, что есть сообщение.
Давай.
8-9-6-7-200-97-02. У меня супруга младше на 8 лет, а сестра старше своего мужа на 9 лет. Прожил 4 года с барышней на 12 лет моложе. Загуляла, выгнал. Теперь счастлив с ровесницей. Жена старше на полгода. Полет нормальный. Уже 20 лет. Я старше жены на 11 лет. Двое детей, счастливы, не ругаемся, так как я опытнее и умнее. Ну, у меня немножко другая история. Я был старше своей второй супруги на 14-15 лет. Ну, слишком разные мы оказались. А у нас сейчас мы послушаем жену народного артиста России Ивана Краско. Он на 60 лет старше ее. Наталья Краско в нашем эфире. Мы про неравные браки, ну, они так называются. Мы про большую разницу в возрасте. Является ли это все-таки проблемой или это надумано? Наталья Краско.
Умным людям объяснять ничего не приходится. Обывательские, ну, не творческие люди никогда не поймут, объяснять что-то им бесполезно, потому что правила, нормы поведения, а в этой эпохе можно делать практически все, и заканиваются там и однополые браки, и такие браки, и всякое такое. Но творческие нормальные люди, наоборот, говорят вот спасибо, что вы с ним, что ему хорошо.
Наталья Краско, младше своего супруга на 60 лет.
Но вообще-то люди, которые начинают вокруг этого бить бубны в бубны и водить хороводы, у меня всегда вызывали недоумение под девизом «А какое ваше дело?».
Ну, с одной стороны, я тебе объясню, да, людей всегда привлекали знаменитости, известные люди, и, конечно, к ним пристальное внимание.
Разве мы говорим про знаменитостей? Мы говорим про то, что общество, даже если самые обычные люди и не публичные, но большая разница в возрасте, общество все равно это не воспринимает до сих пор, особенно когда женщина старше мужчины.
Маленькая загадка. Илья Репин, увидев эту картину, сказал: «Господи, скольких же старых генералов обидел этот художник». О какой картине идет речь?
«Неравный брак».
Да, да.
Вообще-то
это
да.
Это даже тогда осуждалось, ты понимаешь? Нет, вот эта вот большая разница в возрасте.
Мужчину все равно обидеть вот возрастом сложнее, чем женщину. Это стереотип такой, и он подкрепляется тем, что существует на самом деле. У женщины, женщина ранима насчет возраста.
Самый банальный стереотип. Она женилась не на нем, а на его деньгах, на его квартире. Да, она вышла замуж, да, прошу прощения. У нас разница 7 лет, она младше. Я старше своей жены на 18 лет, у нас все прекрасно. В основном молодые кидаются на богатство, проверено временем, пишут нам. Мой муж младше меня на 2 года. Все отношения, какие завязывались, всегда такими были. Меня ровесники и мужчины старше никогда всерьез не воспринимали. Только младшие на меня реагируют. Вообще, и грустный смайлик такой.
Ну, вообще, это норма какая-то природная, потому что женщины и мужчины, девочки и мальчики, развиваются с разной скоростью. И сначала девочек, я со стороны девочек выступаю, хорошо? Сначала девочек интересует... особи старше,
да.
А затем особи моложе, потому что тут тоже скорости у одних, у мужчин они замедляются, а у женщин в самый разгар идет.
Я знаю некоторых, им за 40, а они, пойду-ка я в клуб.
Молодец.
С 20-летними познакомлю.
Супер.
Посмотри вокруг.
Что?
Сколько их? Уже опытных. Зачем тебе 20-летний?
Которые любят...
А зачем тебе 20-летний,
хочется спросить у меня? Так я только что тебе объяснила природу. Человеческую, биологию. Мужчине 40-летнему больше хочется лежать на диване, спокойно смотреть телевизор, чтобы от него отстали.
Если бы молодость знала...
А старость могла.
Если бы старость могла... 60 лет – это неправильно. Первая на 2 года старше, да? Старше, насколько я понимаю, 6 лет в помойку. Вторая на 9 лет младше, сейчас дочери 13 лет. Присылайте свои сообщения. Будет ли сегодня в коридорах власти про Эммануэля Макрона, мы не знаем, но надеемся.
Вот пишет Кирилл, пишет нам, какая разница, любви и сексу все возрасты покорны.
Прекрасный тост пятничный, я считаю. 8-9-6-7-200-97-02. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Комсомольская правда. Главное вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
И прямо сейчас рубрика, которая называется...
«В коридорах власти».
Или, как мы их сейчас переименуем, «Финские каникулы» Дмитрия Смирнова, который вчера возмущался. «Ребята, 4 евро за кофе – это много. А не надо капучино пить, там нормальное эспрессо».
Взял эспрессо, добавил молочка.
За руб 90 продавалось. Да. Дима, доброе утро.
Вот так, считайте, доброе утро у меня после этого, да? 4 в лесу, понимаешь, не надо пить капучино, говорит, пошел в лес, поешь, извините. Я все понял, друзья.
Не-не-не, там, во-первых, ежевика и черника, земляники.
И морожка.
И морожка, да, не найти там в финских лесах, так что не ищи, не трать время.
Вот, ну да, мы видели только землянику, честно, поэтому все остальные ягоды, видимо, были глубже в лесу, хотя уж куда глубже, Владимир Путин был в самом линии. Это один из самых, не самых, конечно, отдаленных, но вообще такой вот лесной край, потому что мы вот пресс-центр у нас находился в музее лес. То есть, а вокруг экспонатом был сам лес. Поэтому Владимир Путин, в общем, нашел куда съездить в гости к господину Нить, там, потому что проводился оперный фестиваль, стартовал, и надо сказать, что мы приехали, поинтересовались, вообще есть интерес. Он говорит, вы знаете, вот ни одного номера, не то что в городе, да, в округе вообще вы не найдете ни в гостинице, там, ни в пансионате, ни в хостеле. Вот только народу приехало послушать то, что будут сейчас петь, и то, что вчера там открывали оперы Иоланта.
Дима, а где же поселили президента, если ни одного номера?
Президента нигде не поселили. Он приехал.
И уехал.
Пообщался и уехал сегодня.
Ну, вот по-нашему. Действительно, ночевать надо дома.
Вот. Поэтому, в общем, там была культурно-лесная программа.
Слушай, слушай, а что же вас так трясло в самолете? Я вчера читал твое сообщение.
Я тоже, да. Но переволновалась даже.
Да, не вчера, да, а вот ты говорил, да. Что... Да.
Ну, нет, такое бывает. Если говорить, что нас трясло, я тоже вот сидел и задавался этим вопросом, что же нас трясет-то. Вот, те самые 5 минут на взлете, пока мы не прошли за облака. Ну, бывает такая история. Обычно над Москвой реже, но вот случилась действительно какая-то сильная турбулентность, и в общем, всем было немножко неприятно, вот эти вот типа, не набрали высоту, но тут опасности нет, но это неприятно.
Пожалуйста, Дим, да, еще ряд вопросов.
Ну, сейчас за последние сутки все говорят о санкциях, о новом пакете санкций против нас, против Ирана. Ну, нас волнуют наши санкции. Ответочка будет или все-таки мы выше этого?
Ну, вчера как раз об этом сначала мы надеялись, ну, как предполагали, да, что если уж мы сидим в лесу, то в домике, который, кстати, был построен по распоряжению Николая II, там вот русский император сначала начиная с Александра I, сказали, что какое отличное место у вас в Финляндии, у нас в Финляндии. 200 лет назад, когда Александр I запретил там рубить лес и выжигать торф, сделали заповедник, вот домик, в котором была пресс-конференция, переговоры был построен по распоряжению Николая II, это был такой курорт российских императоров. Вот. И у Владимира Путина на этом курорте корреспондент американского телеканала CNN спросил, будет ли ответочка. На что возмутился даже президент Финляндии, который сказал, слушайте, ну, корреспонденты CNN у нас задают больше вопросов, чем все остальные, там, мягко намекнул. И Путин сказал, что, ну, мы сдержанно себя ведем, но такое ли вообще это можно терпеть? Нельзя бесконечно терпеть хамство в адрес нашей страны, сказал президент, но... Не сказал, что конкретно будет сделано, потому что нужно дождаться непосредственно самого документа. Я так понимаю, что ночью сегодня он прошел уже у них и даже и Сенат, да? То есть,
вот... Да, единогласно. Почти остался единогласно. Там два или три человека против проголосовали всего.
Остался товарищ Трамп, который, если подпишет, то получаются санкции, да, новые против России. Если не подпишет, то там он смотрит в глаза импичменту, что с ним будет дальше непонятно.
Какие сегодня планы и заодно планы на выходные?
Ну, планы, на самом деле, грандиозные. Сегодня будет заседание Совбеза, встреча с правительством. Но главное, конечно, в воскресенье в Санкт-Петербурге. Путин об этом вчера сказал. Его спросили, а чего вы вообще вот тут в Балтике проводите учения? Он сказал, а что бы нам не проводить? Мы вот мирные люди, но надо... Даже господин президент Финляндии сказал, что можно же войскам тренироваться, ну, флоту. То есть понял нас. Вот, и... Путин сказал, что мы возродили главный военно-морской парад страны, традиционно который всегда был. В этом году он первый раз пройдет снова в Санкт-Петербурге. Приглашаем всех желающих и посмотреть, и поучаствовать. И, собственно, сам в воскресенье поедет этот парад открывать.
То есть будут питерские выходные у президента?
Ну, в общем, да. Недалеко мы сейчас уйдем от северо-запада. Сейчас вот сегодня проведет правительство Вагаева и снова назад.
Подожди, что проведет правительство Вагарева?
Ну, заседание с правительством Вагарева в подмосковной резиденции сегодня будет.
Да, и я потом... об этом читал и до сих пор не могу понять, это будет разнос или это плановое мероприятие?
Нет, плановое мероприятие, оно еженедельно проводится, обычно, кстати, почему-то по средам, но сегодня из-за вот всех вот этих разъездов вынуждены были сместить его на пятницу.
Дим, спасибо тебе большое. Хороших тебе выходных, недорогого кофе, комфортных полетов. Мы тебе руку жмем. Виртуально, но жмем.
Приезжай к нам, у нас здесь бесплатный кофе.
Да.
Вот для тебя бесплатно.
Мороженое,
для,
кофе.
Только для тебя и Владимир Владимирович.
Спасибо, друзья.
Спасибо.
Заставили улыбнуться коллегу.
Дмитрий Смирнов был у нас в эфире, рубрика «В коридорах власти».
Что, движемся дальше?
Ну,
хотите больше?
Чего двигаться дальше?
Чего двигаться?
У нас гости уже подготовлены.
Надо меня перебинтовывать, сейчас самое время. На мне же будут показывать, куда лангеточку, где жгут накладывать. И как я жду этого момента больше всего, как делать искусственное дыхание, рот в рот и прямой массаж сердца.
Мы будем говорить о первой медицинской помощи, о навыках первой медицинской помощи. Будем опять же вспоминать, что нам рассказывали о том, как накладывать шину, как делать искусственное дыхание и что это делать при укусах. Да, это со школы рассказывали всем, а тебе не рассказывали? По-моему, один из курсов анатомии человека, это 7 или 8 класс, был посвящен как раз травмам.
Анатомия начинается...
С 8 или с 7.
Нет, с 8-го, все правильно. И в моем случае с 8-го началось.
И нам рассказывали об этом, там было оказание первой помощи.
При том, что у нас было углубленное изучение биологии, не было такого, к сожалению.
Врач скорой помощи Михаил Каневский уже через несколько минут в нашем эфире. Можно будет задавать ему вопросы, можно комментировать будет все. 8-9-6-7-200-97-02, Viber и WhatsApp.
И 8-800-200-97-02 – это студийный номер телефона «Комсомольская правда». Звоните, пишите. Я только спросить сразу после новостей в следующем часе.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM.
Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Продолжаем программу «Главное вовремя». Осталось у нас не так много времени в эфире. Успеем поздравить человека, известного с днем рождения. Напомнить, что в студии сидит Мария Баченина.
И Михаил Антонов тоже сидит. Все с конфискацией, причем здесь.
Я не знаю.
Мобильники отбирают.
Нет, ничего не отобрано. Я не знаю, что у тебя конфисковали. А вот еще, чем приятно, то, что пришел в студию Валентин Алфимов, обзор прессы. Доволен. Как наевшийся.
Я познакомился с Михаилом Каневским, но я посмотрел, как он выглядит. Наш постоянный слушатель, ну, умный человек, приятный. Вот
это называется у Валентина «День задался».
Обзор прессы на радио «Комсомольская правда».
Но совсем скоро может не задаться день у наших слушателей, да вообще у всех россиян, а, как известно, почти все россияне наши слушатели. Итак, цены на электроэнергию взлетят. Льготы на свет собираются урезать. Это рассказывает «Утро.ру». Ну, в общем, российским гражданам уже совсем скоро придется вновь потуже затягивать пояса. И, как стало известно, вот это вот субсидирование государством расходов на электроэнергию может резко сократиться, а в каких-то социальных категориях и вовсе свестись к минимуму. Росавиация подсчитала, что с 2015 года из российских авиакомпаний уволились порядка 200 пилотов. Причем известно, что только 100 из них перешли на работу в иностранные авиакомпании. Об этом пишет «Новое известие». Всего в России насчитывается больше 12 тысяч летчиков. Таким образом, вот исследование вот этого регулятора показывает, что дефицит пилотов обусловлен бурным ростом, это цитата, бурным ростом авиаперевозок и приобретением большого количества новых воздушных судов. За бритьем бороды будут следить тщательнее. Хотя мне почему-то кажется, что вот здесь надо сказать тщательнее. Вот по атмосфере новости. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе барбершопов. Как пишет «Парламентская газета», член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, он же, мы знаем, частый посетитель барбершопа.
Обладатель рыжей бороды.
Да, да. В общем, он поддержал идею выпустить отдельные правила для работы стремительно набравших популярность цирюлин для мужчин.
А они-то чем ему не угодили, коллеги?
Ну, нет, здесь на самом деле недавно Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе барбершопа.
А он подозревает, что туда ходят гомосеки, как он говорит.
Он сам туда ходит регулярно и с сыном. Кстати, у него в Инстаграме полно фотографий. Нет, Милонов просто о чем говорит. Вы выпустили рекомендации, но пускай это будет не рекомендация, а правила, и тогда будет все круто. Немного международных новостей. На стену Трампа все-таки начинают выделять деньги из бюджета США, пишет eg.ru. Возведение такой стены было одним из, ну, мы помним, да, основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. И Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение $1,6 млрд из бюджета для, собственно, возведения вот этой стены на границе с Мексикой. А в Москве отреставрируют деревянный дом, уцелевший в пожаре 1812 года. Это пишет агентство РИАМА. Он стоит в Елоховском проезде. Деревянный одноэтажный жилой дом. Начало 19 века. Редчайший образец деревянной застройки до пожарной Москвы. Таких в Москве буквально единицы. И вот его отреставрируют, и будем мы всем любоваться.
На этом все. Благодарим Валентина Алфимова и переходим уже к поздравлениям. Сегодня свой очередной день рождения отмечает народная артистка, советская и российская киноактриса, замечательный человек Наталья Белохвостикова. Наталья Николаевна, здравствуйте!
Доброе утро, с днем рождения. Наталья Николаевна, где вас застали? Расскажите нам,
спасибо,
и слушателям.
Спасибо, застали меня на пути из-за города в Москву. Вот.
Здесь будете отмечать в городе?
Да, 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 скорее всего, да, потому что как-то так традиционно сложилось, что этот день как-то я провожу в Москве всегда.
Угу. А есть какая-то традиция празднования дня рождения? Тихо, широко, обязательная встреча, я не знаю, с одноклассниками, с друзьями? Или...
Нет, 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 до того, что я летний ребенок, вот, июльский, то вот на... Такого с детства не возникло, и, наверное, это еще от семейной какие-то традиции. Все праздники такие домашние, тихие, личные, отмечаются в семье.
поэтому это будет такой очень узкий круг. И есть традиция, когда мы в 12 ночи друг друга поздравляем. Вот наступает 00:00, мы друг друга всегда поздравляем.
Да, Николаевна.
Пытаемся собираться вместе, да.
А какой подарок вы больше всего ждете или мечтаете? Ну, если можете открыть этот секрет.
Ой, нет, ну это пусть будет тайной какой-то маленькой, хоть что-нибудь для меня останется. Я, вы знаете, всегда, вот в любой день рождения, я желаю здоровья и счастья своим близким. Это вот, вот не поздравление, это поздравление мне.
Я не могу не спросить. Очень хотелось бы вас видеть в киноработах, но вот я не знаю, это сложности выбора. Вы, извините за выражение, придира такая. Малодостойных предложений. В чем дело?
Вы знаете, какая история? Я очень боюсь сериалов. В кино достойных предложений реально мало, сериалы, мне просто неловко туда как-то окунаться, вот ощутить себя вот на этой волне. Я ушла в театр, я играю сейчас, репетирую спектакль в театре Армена Джигарханяна «Игра в джин». И осенью у нас премьера, поэтому как бы жизнь продолжается, творчество продолжается, немножко иное. Я просто избалована потрясающей драматургией, и мне не хочется как бы в пустоту тратить. Мне неловко, мне за себя будет стыдно.
Тогда...
И учителю моему за меня будет неловко.
Тогда, Наталья Николаевна,
да, ага. Это счастье.
Тогда, Наталья Николаевна, давайте мы вам пожелаем на этот год, чтобы вам не было неловко никогда. Вот, чтобы
нет,
нам...
а я вас приглашаю на премьеру.
А мы придем. Огромный и низкий поклон вам. Спасибо за все, что вы делаете, за то, что вы сделаете.
Спасибо.
Крепчайшего
вам
здоровья. Спасибо. Народная артистка России Наталья Белохвостикова была у нас в эфире. Я как вспомню «Тегеран 43» прям.
Да нет, ну она великолепна. Она красива до безумия. И такая она сама элегантность. Это вот никакие стилисты тебе не сделают и не накрутят, да? Это вот с этим надо родиться. Порода это называется.
И никакие новостники не придумают новости в рубрике «Мир сошел с ума».
Да.
«Мир сошел с ума».
Тут, коллеги, открою вам тайну. Нужно чуткое руководство Михаила Михайловича. Я начинаю с вашего подзволения.
Пожалуйста.
Вы видите, мам, кто у вас, блат? Нет, сестла. Техасец расстроился из-за отмены свадьбы и устроил поджог 8 автомобилей. Африканские проститутки станцевали тверк в полиции Саратова.
Смешно.
Да. В США акула запрыгнула на борт лодки и... застряла.
Это все потому, что кто-то слишком много ест.
Гигантский паук Арагог испортил влюбленным из Австралии романтический ужин. Пропавших уфимских подростков нашли поступающими в вуз в Казани. Вот арабские судостроители отделали яхту хризопрасами и аметистами. В США отец оставил дочку в пустыне без еды и воды после ссоры из-за ручки.
И
в Курской области глава сельсовета платил зарплату несуществующему исполняющему обязанности директору Дома культуры.
Он его называл «мой маленький вымышленный друг». Мы прощаемся с вами до понедельника. Мария Баченина.
Михаил Антонов, всем отличных выходных.
Не болейте, не скучайте. Пока.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.